воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по первому соборному посланию апостола Петра и обращаемся к самому окончанию третьей главы. Пишет апостол Петр: «Если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Если мы вчитаемся в этот отрывок, мы увидим, что мы не понимаем его. Он и, так скажем, сложным языком, и семантически, и лексически очень сложный. То есть очень трудно с греческого языка вполне точно провести этот отрывок, и очень насыщено содержание, и очень, в этой своей насыщенности оно необычно, оно вот совсем не так, как мы привыкли часто воспринимать вот эти простейшие явления, о которых здесь написано. Вот почему так сложно, почему так непонятно? Потому что действительно, когда человек прикасается своим умом, а уж тем более пытается вот выразить это в слове, опыт постижения некоторых божественных реальностей, человеческие слова вот как бы немощны. Их недостаточно, они не могут выразить то, что открывается нашему зрению, умозрению, что открывается пророческому видению пророка, что открывается духоносному видению праведника, что открывается, вот как в контексте этого послания, апостолу, который пытается связать воедино судьбы древнего мира и судьбы каждого конкретного человека в церкви. Вот пытается все это вязать в единую картину, пытается построить, выразить небольшим отрывком, небольшой фразой, выразить всю тайну того, что сделал Христос с человеком, и понимает, как бессильно слово. Но это бессильно вообще человеческое слово, а у нас-то еще и проблема перевода встает, как адекватно перевести сложные греческие построения на русский язык, не потеряв при этом смысла и глубины. Поэтому вот действительно надо отдавать себе отчет, что некоторые места Священного Писания достаточно просты, достаточно понятны, порой кажутся просто тривиальными, общими местами, по которым вследствие привычности их слышания око скользит, не обращая на это внимания. А есть отрывки, порой целые главы, особенно их много, апостола Павла, когда читаешь и раз, и два, и три, и понимаешь, что не понимаешь, что смысл ускользает от тебя, что открывается только какой-то один смысл, а ты интуитивно чувствуешь, что здесь их больше, что апостол хотел сказать нечто больше, чем только то, что я смог понять в этом отрывке. Это не должно удивлять. Это слово Божье, а не слово человеческое. Если даже в Писании талантливых писателей, таких как Достоевский, скажем, или Гоголь, мы находим, или Пушкин, мы находим несколько разных планов художественного текста, несколько смыслов в конкретных образах или эпизодах. Так что говорить о тексте Священного Писания? Надо понимать, что не сразу и не всегда все открывается человеку. Надо иметь мудрость, терпение и смирение, чтобы вновь и вновь, обращаясь к таким сложным местам, в конце концов уяснялась, выявлялась, прояснялась мысль, которую Дух Святый устами апостола хочет донести до тех, кто обращается к тексту Священного Писания. Вот это должно, ну, каждый должен понимать, что такое, такая трудность восприятия текста Священного Писания неизбежно должна присутствовать. И вот что говорит здесь апостол Петр? Он говорит о том, что, ну вот, начинает с того, что Христос пострадал за нас. Пострадал за нас для того, чтобы привести нас к Богу. Пострадал за наши грехи. Он, будучи праведником, пострадал за неправедных, чтобы этим страданием неправедных сделать праведными. Вот, ну, это всем понятно. Это то, что называется тайна искупления. Вот, и это достаточно христианским сознанием, хоть сколько-нибудь укорененным в церковной жизни, достаточно хорошо воспринимается. Но далее, что если человек, апостол Петр делает вывод, что если Христос сделал так, то и каждый человек должен поступать так. То есть, чтобы привести людей к Богу, человек должен за них пострадать. Если мы хотим, чтобы люди неправедные, которые обрушивают на нас гонения, стали праведными и раскаялись в своих поступках, универсальный путь для христианина один – надо пострадать. Надо от них что-то вытерпеть. И только мое терпеливое перенесение их неправды сможет сделать их праведник. Вот, в принципе, это то же самое, о чем мы говорили в прошлой нашей беседе. Но как совсем иначе звучат эти слова. В них открывается смысл, некоторый закон жизни, не только во Христе. Закон, охватывающий так, некоторый универсальный закон. Что на самом, и он действительно, когда мы почитаем святых отцов, мы видим, что этот закон действительно универсальный, как говорит один из исследователей творчества святых отцов 5-7 века, протоиерей Георгий Флоровский, что крест лежит вообще в основе мира. И все в этом мире должно для вот просто не, с неизбежностью должно проходить через этот крест волей или неволей. Но польза приходит только тогда, когда человек принимает это волей. Ведь действительно страдания-то все страдают. Ведь никто же не живет абсолютно избавленный от страданий. Страдают все, но спасение через страдания обретает только христиане. И вот апостол Петр тут приоткрывает эту завесу. Он как бы погружает человека в тайны жизни, в тайны бытия даже. И уж действительно открывает всю глубину закона Христова, что если ты христианин и ты хочешь помочь людям, то неизбежно для них, за них надо пострадать. Мы обращались уже к этой теме, когда говорили про апостола Павла в книге «Деяний святых апостолов». Он именно этим оправдывает свое желание принять узы, которые его ждут, принять ту скорбь, которая надлежит ему в Иерусалиме, хотя он знает о ней, у него есть возможность избежать ее, но он не хочет ее избежать, потому что хочет, как он говорит, восполнить страдания Христовы в плоти своей за церковь. И вот такой же мыслью руководствовались все апостолы, такой же мыслью руководствуется каждый христианин в своей жизни. Да более того, такой мыслью руководствовались совсем недавно еще все люди, независимо от того, где они жили и вообще как они относились, собственно, к Евангелию как таковому. Это было некоторой общей тенденцией. Для того, чтобы защитить свою родину и спасти людей, надо принести себя в жертву, надо пострадать. Чтобы ребенок вырос достойным человеком, мать должна пострадать за него, понести скорби. Она понимает, что эти вот ее материнские скорби, начиная от бессонных ночей, кончая тем трудом, который она подъемлет, пытаясь выучить его и сделать его достойным человеком, она понимала, что по-другому нельзя, что только в меру затраченных моих страданий, скорби, усилий человек действительно вырастет достойным человеком. Если совершенно ничто за этого человека, никаких страданий не предпринимать, тогда ничего и не вырастет. Еще совсем недавно, каких-то 100 лет назад, это была общая мысль, которая объединяла всю европейскую культуру и определенным образом роднила ее и с русской культурой, и с православной восточной культурой. И действительно, мы как бы чувствовали, жили в некоторых общих, так сказать, вот, принципах, общих символах, общих представлениях о том, что действительно важным является в человеческом бытии. Сейчас ситуация совсем другая, и это отнюдь не очевидно, и об этом уже не пишут писатели, об этом уже не пишут психологи, об этом не пишут ученые, об этом не пишут проповедники. Но христианин, обращаясь к тексту Священного Писания, к свидетельству Священного Писания, должен вновь и вновь напоминать себе об этом, что если я хочу кому-то помочь прийти в церковь, то я должен понести какой-то труд. Не просто сказать ему об этом, а понести за него какой-то труд. Этот труд может быть совершенно разный, и проявляется он по-разному, но не обязательно, что мы должны от этого человека непременно страдать как-то. Это условно, то есть в том смысле, что кому что, кого что получится, кому как Бог определит. Но то, что скорбь за этого человека хотя бы в молитвенной. А если человек еще каким-то образом соединен с нами узами совместного бытия, член нашей семьи, то терпение его, перенесение его недостатков с любовью, молитвой, с постоянным обращением к Богу – вот залог того, что человек действительно однажды к Богу обратиться.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Впрочем, в истории церкви известны случаи, совершенно буквально иллюстрирующие того, о чем пишет апостол Петр. Например, сама жизнь и апостола Петра, и апостола Павла хорошо в этом плане известно. Про апостола Павла мы уже говорили. Про апостола Петра сохранилось такое предание, что накануне, когда он знал, что его ждут страдания, он захотел, ему предупредили, и он захотел уйти из Рима. И, выходя из Рима, он увидел навстречу идущего Христа и спрашивает: «Ты куда, Господи, идешь?» «Иду пострадать вместо тебя», говорит Христос. И апостол Петр возвращается обратно в Рим и принимает там крестные страдания. Или, например, также буквальной иллюстрацией является, например, житие Иоанна Златоуста или Григория Богослова. И тот, и другой были архиепископами столичного города Константинополя Византийской империи. И простое терпение страданий, что того, что другого, обратило сердца столичных жителей ко Христу гораздо более, чем их, безусловно, пламенная, безусловно, духовная проповедь. Но обратились они не от того, что эти люди говорили, а от того, как они жили, как они терпеливо переносили те скорби, которые обрушились даже на того и на другого. Или совершенно близкое уж нам время по жизни, например, известно житие Агафьи Семеновны Мельгуновой, стоящей у истоков Дивеевского монастыря, которая, будучи сама дворянкой и помещицей, стала как служанка, как раба, купленная в земле вот в доме местного дивеевского помещика и служила ему, вот, терпя от него все и вообще все скудости, недостатки. И в конце концов это привело не только к обращению всецелому этого человека ко Христу, но и к тому, что таким образом было пожертвовано первоначальное место для строительства храма. И вот только в силу ее терпеливого переносения скорбей и молитвенных подвигов. Точно так же есть свидетельство, в этом же смысл всех страданий новомучеников и исповедников российских, что с одной стороны мы видим в этом только безбожное гонение, безбожные власти на святых людей, но с точки зрения самих людей, живших тогда, они воспринимали это несколько иначе. И люди, прошедшие через тюрьмы и лагеря, они никогда не переставали молиться и благословлять своих гонителей, и плоды этого видели своими глазами, когда их бывшие гонители сначала оказывались с ними рядом на одних и тех же нарах или в одной и той же камере, а потом эти же гонители, пусть не все, но обращались к Богу, приносили покаяние, кто-то всецелое покаяние, совершенно меняя свою жизнь и обращаясь к Богу всем своим сердцем. И все это плод терпеливого перенесения страданий с благословением тех, кто причиняет мне эти скорби и страдания. И далее апостол Петр говорит о сошествии Христа в ад, хотя и несколько необычно. Мы обычно сейчас пользуемся словом бессмертной души, а апостол Петр здесь говорит о духе Христа и о духах людей, находящихся в темницах адовых. Но смысл при этом остается тот же самый, в том смысле, что есть некоторая бессмертная часть человеческого человека, которая апостолом Петром называется духом человеческим, которая не может быть уничтожена, с которым как-то связано личностное бытие человека. И вот это личностное, духовное начало человека, оно никак вот не перестает существовать, несмотря на то, что тело вот совлекается, тело, и тело остается на земле и вот возвращается в то, из чего сделано. Есть некоторая вот неуничтожимая, бессмертная часть человеческой души, которую мы чаще именуем как бессмертной душой, а вот мысль апостола Петра называет это несколько иначе. Апостол Петр указывает и во втором своем послании то, что вот Ноев потоп, который был в дни Ноя, является прообразом конца мира. Вот к этому образу мы еще вернемся. А здесь тоже интересно, он описывает само вот это прообразовательное значение спасения семейства Ноя в дни потопа, что оно спаслось от воды. Мы понимаем это так, что семейство Ноя, вот вода кругом пришла, а семейство Ноя от нее спаслось, от этой воды в ковчеге. Если мы так понимаем, тогда образ, используемый апостолом Петром, не совсем понятен. На самом деле, от воды, в смысле как через воду, то есть семейство Ноя спаслось от греха, который заливал с собой всю землю, через посредство воды. То есть пришедшая вода, она спасла Ноя от того, чтобы действительно, ведь он исчезал, он еще был праведником, что было с его потомками, нам неизвестно, как бы они себя повели. И вот сам-то он, наверное, скорее всего, сохранился бы, но чтобы он смог передать своим детям, которые бы остались погруженные, жили бы среди вот этого разливающегося моря разврата, испорченности. И вот пришла вода, которая спасла его семью. Спасла его семью от греха, что таким образом эта вода явилась купелью, в которой семейство Ноя как бы спаслось, вышло из этой греховной вот как бы из греховного моря, которое заливало всю землю, она вышла в новую жизнь, вошла в новую жизнь, тем более, что пережив при этом те скорби, страдания, видя гибель мира, видя, как вот на их глазах все то, что было великим, исчезало, и вся суетность человеческая обратилась в прах, конечно, это был опыт незабываемый. И кроме того, что и поводы к соблазну исчезли, и вот этот вот суд над грехом, над гордыней, над суетностью человеческой, он был, конечно, весьма значительным. И для семейства Ноя это послужило к праведности, как мы видим, вот, по крайней мере, в жизни его двух старших детей, Сима и Иофета. С Хамом сложнее. Вот, очевидно, он не сделал никаких выводов, скорее всего, пусть так, но, по крайней мере, два из его сыновей, Сим и Иофет, действительно были праведниками и смогли продолжить стать родоначальниками нового человечества. Ну а дальше по родословию, видя их, мы знаем, что особенно поколение Сима, оно получило особое благословение Божие, и среди его потомков великое множество праведных людей. То есть действительно, по крайней мере, то разлитие греха, которое было в дни Ноя, оно через воды потопа прекратилось. Таким образом, посредством воды человечество спаслось от греховного потопа. Вот в чем для апостол Петр по откровению Святого Духа видит прообразовательный смысл вод потопа. То есть это крещение, но не земля омывается водами крещения и становится иной, а люди, вот как бы выплывая из этой воды, потому что ковчег, он действительно был в среде воды, вода была сверху, вода была снизу, он весь был омыт этой водою, и вот эта вода для него стала очищением от греха, очищением от тех вот альтернативы жизни без Бога. Так, по мысли апостола Петра, и нас крещение спасает от греха, если только в крещальных водах мы приобретаем решимость иметь чистую совесть. То есть приобретаем решимость всегда слышать голос Божий, призывающий нас к добру. Если мы действительно в водах купели, в водах крещения, принимаем этот вот волю, делаем новый поворот своей воли, жить всегда только так, как угодно Богу. Тогда действительно, то есть это и есть обещание Богу чистой совести, одновременно и обещание, и, с другой стороны, под действием Божьей благодати, изменение этой совести, что она становится действительно чистой, ей подается благодать очиститься от тех скверных дел, которые она делала в прошлой жизни, если только человек поддержит эту чистоту совести сочетанием с собственной решимостью, с собственным желанием жить и хранить дальше чистоту этой очищенной благодатью Божьей совести.
Поклонимся святому Христу воскресению. Сего приди крестом радость всему миру.